Дорогие друзья, программу на Православном радио «Воскресенье» продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Александра Дубасова, настоятеля прихода во имя Флора и Лавра в селе Косулино и проректора по воспитательной работе Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, наши уважаемые радиослушатели, поскольку начался рождественский пост, то, наверное, ждут каких-то рекомендаций от священника, как и что нужно делать во время поста.
Имеет смысл, наверное, рассказать все же о посте. Этим событием мы будем жить 40 дней в ожидании праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, можно о посте сказать какими-то достаточно уже привычными такими вот фразами, которые мы всегда слышим, и многие, наверное, знают из слушателей, что время поста – это время удобное для молитвы, для каких-то более усердных духовных дел, время, когда можно взять на себя тот или иной подвиг. Бывает, что человек берет на себя подвиг, и подвиг молитвы, подвиг воздержания. И вот когда этот подвиг у него вдруг начинает получаться, то человека посещают такие хорошие, но все-таки не всегда основанные на длительном опыте мысли, что вот буду так жить всегда, всегда так вот буду благоугождать Господу, вот так вот молиться. Вот. И так случается, что поскольку в этом нет вот действительно какого-то такого длительного опыта, длительной жизни, вот, проживания в этом, то человек через некоторое время устает, а если, вот, скажем, продолжает упорствовать вот в этом своем не совсем обдуманном поступке, то вот порой даже бывает надрывается в результате такого духовного делания и бросает не только то, что взял на себя, как ради подвига, но и даже самое элементарное.
То есть надо по силам просто брать.
Да, и вот пост, он всегда такое, такое время, когда можно вот на время поста вот взять, попробовать. Вот, например, ну вот, если человек вообще никогда не постился, ну, взять на себя что-то такое посильное. То есть вместо, скажем, так, мясо вкушать рыбу. Вот как возможный вариант. Так вот часто на исповеди бывает, когда человек говорит, что я не пощусь, и у меня не получается поститься. Никак. Забываю, там еще что-то.
На вот дороге часто бывает.
С малого человек начнем, да, вот, то есть вот этим постом мясо кушать не будем. Тем более, что думается, что к месту можно сказать, что рождественский пост, он продолжительный, почти такой же, как великий, но вот по своей строгости его все-таки таким не делают. То есть понимают, что время рождественского поста – это такое вот время вхождения в зиму, то есть человеку достаточно сложно, и церковь, в общем-то, и опираясь и на это тоже, и на какие-то исторические определенные моменты. То есть вот о посте говорится, что это пост более такой, ну, что ли, слабый, более ослабленный. В субботу, воскресенье разрешается рыба для вкушения, масло, конечно же, подсолнечное. Еще рыба вкушается также в дни особых служб, во вторник и в четверг. Ну вот, когда это бывает сложно определить для человека, когда же особая служба нет, то для простоты предлагается следующим образом поступать, что понедельник, среда, пятница рыба не вкушается. Ну, а если у человека есть силы, он не вкушает и масло, хотя сейчас достаточно сложно что-то приготовить без участия масла, но вот, тем не менее. Вторник, четверг, суббота, воскресенье допускается вкушению рыбы и масла. Вот это такое, ну, упрощение. На самом деле там речь идет о службе либо полиэлейной, либо словословной. Ну, вот, может быть, человек, который в этом не особо умудрен, и ему разобраться так быстро, что когда полиэлейная была служба, когда словословная, будет не так просто. Поэтому вот такое упрощение делается и предлагается человеку вот это вот вынести. Ну и, конечно, всегда мы говорим, что пищевой элемент – поста. Мы говорим, что это важная часть.
Важная, но...
Почему? Не... Потому что Адам упал именно через вкушение плода. То есть через вкушение. Есть...
Но важнее, по-моему, другое.
Вот. Но всегда говорим при этом, да, что сегодня вот, в наших условиях, в наше время, да и, наверное, всегда к этому именно требования, прежде всего,
духовный.
Прежде телесного поста, пост духовный. Но при этом говорим, что без телесного поста поститься духовно нелегко. Все-таки, когда есть телесный пост, это уже какие-то определенные рамки, какая-то уже канва, вот, в которую человек себя погружает, и, соответственно, уже у него вот, ну, так или иначе о посте он помнит всегда. То есть вот через это то, что он не должен что-то вкушать, он все-таки вот в его памяти, в его вот душе вот укладывается. Сейчас время какое-то немножко другое. Время воздержания, конечно, да. И должно это все к чему привести? То есть такое вот ослабление тела через пост, такое вот более к себе строгое внимательное отношение дает возможность душе быть чище, выше. Человеку становятся, может быть, яснее те или иные его поступки, грехи, прегрешения. Если человек правильно постится, ему становится легче молиться. Именно слово «правильно» очень интересно в том смысле, что человек тоже должен обязательно именно брать по силам вот своим, делать усилия постные. Почему? Потому что если человек в этом деле перегибает палку, то он может, наоборот, достичь обратного эффекта. Не усиления молитвы, а, наоборот, ослабления. Вот и святые отцы пишут, что порой так бывало, что человек, уже будучи высокодуховный, вдруг на себя брал подвиг необдуманно, и потом не то что молиться, а даже встать на молитву не мог в силу того, что ослабил так свое тело.
Должно быть все соответствовать силам человеческим.
Силам, да, и есть сейчас возможность посоветоваться, прийти в храм,
поговорить со священником,
да, то есть попросить совета. Также думается, что не лишним будет сказать, что пост это и не только лишь вот молитва домашняя, но это и молитва церковная, поэтому более может быть усердно. Думаю, человеку нужно быть, присутствовать. И когда человек вот этот путь пройдет поста, и когда вот он придет уже на богослужение рождественское, то, как правило, человек чувствует вот именно такой подъем духовный, что действительно Господь дал силы пройти этот путь и вот получить такой результат. Важно, конечно, чтобы именно вот такая вот внутренняя позиция была примерно такая, да, не то, что я постился, да, я выдержал.
Какой я хороший, да?
Да, вот такой вот. Яконе, конечно, тут будет неуместно.
Без тщеславия такого.
Оно может как бы вот все плоды поста-то вот и разрушить. А вот именно, что благодарю тебя, Господи, что ты мне дал действительно так потрудиться, вот такой подвиг понести, вот выдержать его. Ну и слава Богу за все. И опять же, наверное, будет уместно сказать, что после поста это не время, когда можно, значит, все, что человек оставил, и вот во все это, во все тяжкое, что называется, удариться. А время после поста это как раз вот подведение итогов и как раз...
И дальнейшее какое-то продвижение по духовной лестнице.
Да, вот, мы получили плоды, и сейчас мы эти плоды реализуем. Да, то есть где-то увидели свою несостоятельность какую-то свою.
То есть время поста – это не именно то время, которое отпущено только вот для добрых дел, для милосердия, для молитвы. А все остальное,
все, да,
можно жить как попало и грешить. Тут просто речь идет о том, что человек совершенствуется духовно. Продолжает свой путь вверх по лестнице.
Ну и вот уже тут, может быть, даже и на своем небольшом, ну, хоть и о небольшом опыте, но можно сказать, что когда вот все-таки постишься регулярно, в 4 поста длинных в году, среда, пятница, то уже к посту не относишься как к чему-то такому вот, пост начинается, как настроение.
Мрачно как-то себя человек чувствует.
Наоборот,
по-моему, наоборот, с радостью как-то.
С радостью даже чувствуешь, что вот быстрее бы пост пришел, потому что уже действительно как-то хочется немножко потрудиться более как-то вот усиленно. Вот, и такая вот практика, в общем-то, она дает свои хорошие, добрые результаты.
Но мы сказали с вами о том, как нужно себя вести, что человеку, что нужно телесный пост соблюдать и духовно расти. А вот бывают же какие-то исключения, наверное, все-таки из правил. Вот если человеку, допустим, сложно, а вот он хочет тоже попоститься.
Как правило, исключение вот, бывает какого рода? То есть, например, женщина имеет семью, муж у нее или неверующий, или, может быть, даже не крещённый, а, может быть, скажем так, верующий, но как-то к этому
мало
относится несколько так,
да?
Да, с непониманием. И вот как вот задается вопрос, да как быть? то есть что делать, поститься, не поститься, то есть как муж будет к этому относиться. Но тут совет, конечно, лучше получить, в каждом индивидуальном случае лучше получать совет уже индивидуально, но как один из возможных вариантов можно советовать, что хорошо женщине и спросить у мужа благословение, даже если он не крещенный, даже если он, скажем так, неверующий, да, то все-таки с ним посоветоваться, как она, женщина, мать семейства, жена, как она будет проходить этот
себя,
подвиг.
Да, как она может проявить себя. Да.
Если муж, скажем так, ни в какую не идет на то, что вот в пище будут какие-то вот
изменения,
да, или для нее какие-то изменения будут, то тут, конечно, более такое усилие проявлять надо именно, опять же, в какой-то духовной сфере. Как-то отсутствие развлечений, отсутствие, может быть, каких-то тех же просмотров телевизора, каких-то передач, то есть, опять же, по возможности, да, то есть, конечно, может быть такая ситуация, что муж просто заставляет садиться рядом с собой, да, и заставляет что смотреть, ну, такие вот крайние, наверное, ситуации.
Крайние, да, скорее.
Вот, что касается детей, то тут вот тоже родители неоднозначно относятся, когда с детьми беседуешь порой, да, говорю, ну, тут я бы хотел попаститься, а как, да, то есть, мама, если услышит, что я не буду есть мясо, так она просто-напросто тут это и меня, и кто мне об этом сказал, всем не поздоровится. Ну, тут опять же, вот можно посмотреть, у тебя есть компьютер, есть, вот, значит, давай не будем на нем постом играть, да, то есть можешь выдержать, да, то есть, ну, хотя бы вот среда-пятница.
То есть, тоже подвиг такой.
Да, да, вот ребенок поменьше, да, ты любишь конфетки, люблю, но попробуй от них отказываться, да, то есть, если будешь отказываться от мяса, это будет видно, мама увидит, заметит и, скажем так, не всегда так, как нужно отнесется, но вот, а от конфет, думаю, да, ты вполне скажешь, что мама что-то в последнее время не совсем себя хорошо чувствую, да, вот, и зубы хочу поберечь, да, да, я вот не буду кушать вот эти вот вкусные вещи. Вот такая вот ситуация, которая может возникать. На Новый год очень часто возникает вопрос, как же быть человеку верующему,
христианину,
да, то есть вроде бы Новый год в связи с изменением календаря в 18 году, то есть православные оказались в такой как бы двойственной ситуации, с одной стороны, люди собираются раз в году, единственное время, да, такой очень светлый праздник, люди его любят, вот, и раньше он стоял, уместно стоял
после Рождества.
Рождества, да, то есть через неделю, через седмицу, а после смены так получилось, да, что Новый год 1 января, россияне Рождество отвечает 7 января. То есть как же тут быть? Ну, опять же, наверное, надо сказать, что, во-первых, индивидуально все. У каждого свои какие-то семейные условия, какие-то возможности. Поэтому, если кто-то в христианском окружении собирается и, скажем так, не постует, то пусть христианин присутствует за столом, но, соответственно, соблюдает по возможности пост. Во всех, так скажем, проявлениях поста. И что, опять же, касается тех же развлекательных передач, самому как-то развлекаться, что касается пищи, вот, ну и всего остального. Тем более, что в настоящее время вот с питанием таких-то особых сложностей нет, прилавки магазинов изобилуют, постные.
Тем более, что это уж не такой действительно строгий пост. Там
да, строгость начинается особо со 2 января, поэтому уже вот там мы начинаем вплотную готовиться к Рождеству, и там, конечно, построже уже. И по уставу масло не положено вкушать, ну и, конечно же, и рыбу. На Новый год тут, конечно, надо подходить, опять же, как и ко всему, с разумением. То есть разумно, взвешенно. Есть возможность посоветоваться с духовником, конечно, надо это сделать, потому что духовник все-таки тот человек, который поближе знает ситуацию, вот, и, соответственно, сможет дать нужный совет и такой вот совет, который действительно человеку поможет.
Батюшка, что касается службы, сейчас ведь служба тоже проходит во время Нового года, да, ведь новогоднее как-то отмечается, новогодие.
Ну, во-первых,
в храмах,
как
по-моему,
минимум, это новогодний молебен. Вот, ну, а сейчас есть практика служения литургии ночью, то есть когда
тоже можно прийти,
да,
и
человек
вот, Новый год
вот, чуждо, да, ему вот находиться среди вот в этом состоянии, когда люди вот чего-то празднуют, да, человек вот не понимает. Ну вот он так вот, он уже такой вот, он вот церковленный, такой вот он уже вот молитвенный.
Близлежащий храм,
да, он знал, где, в каком храме будет служба, и, соответственно, идет там, молится, благодарит Господа, просит у Господа все необходимое. А если не служится литургия, то молебен в храме, конечно, на новолетие обязательно служится, и, соответственно, опять человеку есть возможность утром на Новый год, вот именно если он достойно себя вел, то утром не проснуться с головной болью и проснуться в памяти нормально, пойти в храм, помолиться и вот на предстоящий год, на окончание поста попросить благословения, сил. И, соответственно, так вот достойно вот это провести. У меня такое тоже время как-то вот лет, может быть, 7 или 6 назад. Я служил в храме Рождества Христова, то занимался там составлением графика служения. И я всегда себя ставил на Новый год. Думаю, что мне было несколько неудобно других священников назначать. Думаю, что вот как-то так ставил себя. И вот поэтому с вечера, когда гости садились за стол, я с ними до 12 еще так немножко сидел, потом шел, готовился к службе. Когда утром просыпался, говорил: «Господи, слава тебе, как хорошо». Все, вот подготовился, иду сейчас на службу, да. Как-то расслышу там где-то из-за стены в доме, там такие охи. Как-то вот так вот такое, какое-то вот радость сердца. Не в смысле, что человеку плохо, а что вот как-то Господь позволил, такое-то вразумил и дал вот такое вот благо действительно вот в этой ситуации быть, ну, что называется, в истине, да, понимать, что нужно делать, как нужно делать. И вот, конечно, такое вот состояние было. Поэтому, если вот человек намерен как-то вот практически это попробовать, то пусть попробует и тоже испытает радость.
Тут вот еще, батюшка, еще один праздник в эти дни, вот в канун Нового года, 30-го, 31-го, я знаю, что священство наше уезжает в Верхотурье. Там ведь, как правило, празднование Симеону Верхотурскому происходит.
Да,
ведь 30... можно и туда тоже отправиться, в паломничество, такое, не столь далекое, но очень важное
очень
для всех.
Очень важное, нас, да. И там можно провести там даже, же... может, не один день, а несколько дней, то есть уехать туда 30-го числа, да, быть на всеночь.
31-го, потом 1-го, допустим,
да,
вернуться.
Вот, у кого-то такая есть возможность.
Это и богослужение, это и поездка, это встречи с братьями и сестрами. То есть это вообще такой вот какой-то праздничный настрой такой.
Скажем так, уральский, сибирский святой, праведный Симеон Верхотурский, это, я думаю, что тоже будет уместно в окончании года, перед началом Нового года, вот так вот.
Вспомнить.
Такое вот, молитвенное общение
молитвенно
устроить.
Молитвенно пообщаться.
Да, вот. Ну да, вот и декабрь нельзя, конечно, что не вспомнить, что, во-первых, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.
Александра Невского отмечается.
Александра Невского отмечается 6 декабря.
Николай Угодника.
Угодник 19
декабря.
Вот,
да. То есть, вы знаете, сколько святых.
Да, и, ну и, конечно же, каждое воскресное богослужение, это тоже праздник, Малая Пасха. И христианин, если он действительно христианин, не только лишь по наименованию христианин, он, конечно, воскресный день по возможности должен проводить в храме. То суббота вечер.
То есть сколько радости, да, в общем? Сколько праздников, сколько радости?
В конечном итоге, когда человек начинает так жить, то вот он не сразу же, но постепенно вот эта его причастность к истине, причастность к Богу установленной такой вот жизни, она, конечно, начинает проявляться, и уже вот в этом человек ощущает некую полноту жизненную, то есть полноту и надежду на то, что все здесь им готовиться для того, чтобы жить вечно и жить вечно, опять же, вот правильно.
Ну, я думаю, что, знаете, вот к той последней неделе, когда особо строгие дни этого поста, мы еще, может быть, вернемся, потому
конечно,
это еще далековато, да.
Говорить.
Мы потом с вами еще поговорим, наверное, по поводу этих дней и по поводу самого праздника Рождества. А сейчас, я думаю, что, наверное, есть у нас время и возможность рассказать о том, кто такой был Матфей.
Да, вот воскресный день совпадает в этом году с праздником святого евангелиста Матфея. Это один из 12 апостолов. Еще есть такое имя у Матфея, было такое имя Левий. Это был мытарь. Мытарь – это сборщик податей, то есть из своих граждан избирался такой человек, ну, не в смысле своими гражданами, а римлянами избирался.
Римлянами скорее, да, потому что он же для них собирал подати.
Да, для них собирал подати. И, конечно, свои-то граждане как раз относились достаточно, ну, скажем так, мягко, недоброжелательно к таким людям, которые соглашались такую миссию выполнять. Более того, Матфей был не простой мытарь, а руководитель, как бы, то есть начальник отдела мытарей, сейчас бы мы сказали, да, начальник такой вот службы. И, конечно, наверное, у многих был повод питать к нему не только недоброжелательство, но и даже, может, и вражду, и ненависть. Да. Сам Матфей до обращения к Господу жил достаточно богато, то есть имел хорошее состояние. Но вот призыв Господа он услышал
следуй
за мной, не просто услышал ушами, телесным слухом, а услышал им своим сердцем. И вот когда имел возможность пригласить Господа на трапезу, то вот эта благодать Божия так коснулась его сердца, что он сказал, что «Господи, вот я сейчас обещаю, что все, кого я обижал, я всем воздам, не просто воздам, а воздам вчетверо, и всех, кого обидел, все это вот я покрою, и вообще полымение раздам нищим». Как мы знаем, не только полымение, а все имение впоследствии вот Матфей имел возможность раздать, следовать за Господом. После Вознесения проповедовал вначале в Палестине, потом в Африке. Даже известно предание, что проповедовал Матфей среди каннибалов, то есть тех людей, которые имели жесточайшие нравы.
Каннибалы, это понятно.
Да, ели людей. То есть, конечно, им проповедовать там было очень-очень непросто. Особое усердие святого апостола. Умение такое вот уже, действительно, просвещение его Духом Святым позволило и в том месте вначале князя той страны исцелить жену и ребенка, впоследствии самого этого князя подвигом такой вот веры просветить его, хоть и не сразу. То есть вначале он был подвергаем пыткам, пытался, значит, этот князь его сжечь, что не удалось. Потом Матфей и спрашивает уже у Господа, молится Господу, и Господь душу его забирает, а вот этот вот князь, начальник той страны, он ставит условие, что если огонь не взял этого апостола, если вода не возьмет, то тогда уверую. И действительно, специально железный гроб, который погружается в воду, а тот епископ, который был рукоположен апостолом, Платон, вот он, в ночном видении получает известие от апостола Матфея, чтобы он обретал его мощь. То есть туда приходит свита, вся вот этого вот господина, князя той страны, приходит епископ со своим сонмом и вот обретают действительно гроб. После этого свидетельствует предание, что не захотел руководить страной князь сей, а попросил просветить его, покрестить, просветить, и впоследствии он стал также священником, и, соответственно, вот так вот слово святого апостола, оно вот так множилось и даже до самых верхов достигало.
Он же еще евангелист.
Да, он написал для своих собратьев, своих соотечественников Евангелие. Евангелие написано было на еврейском языке, то есть вот остальные Евангелия на греческом. Это на еврейском языке, то есть вот перед тем, как пойти проповедовать и просвещать Африку, то есть, да, святой апостол Матфей пишет это Евангелие, где вот проповедует Христа и как первосвященника, и как царя, и как законоучителя, пророка величайшего. То есть вот все это вот в Евангелии от Матфея мы, когда читаем, все это вот черпаем.
А скажите, когда вы первый раз читали, допустим, Евангелие, то какое вы Евангелие прочитали сами?
Я начинал сначала Евангелие от Матфея, и когда я прочитал вот все четыре Евангелия, то у меня никаких не было вопросов. Я все понял. А вот впоследствии, когда стал уже погружаться, вот я очень-очень много вопросов стало возникать. И как бы до сих пор эти вопросы возникают постоянно. И уже сейчас вот я понимаю, что как действительно мудро составлены Евангелие. То есть мудро. И для человека, скажем так, не особо погружающегося в это все, и для того, кто, в общем-то, ищет в этом направлении. То есть первый раз мне
было ясно. А вот чем они, скажем, вот разница, вот эти четыре Евангелия, вот от Матфея очень ясно, да, все. Ну, и как бы для новоначальных, что
да,
ли.
Да, да, да. Тут вот, вы знаете,
вот от Марка быть, тоже Евангелие, оно
там вообще
для...
очень кратенькое, там для юноши Рима было написано Марком. Понятно, что юноши читать по силу своего возраста не любят много. Было написано просто и коротко. Я думаю, что в рамках нашей беседы вряд ли мы и сможем таким трудам, да, дать характеристику. Ну вот, боже, да, так кратенько сказать, что да, вот
поверхностно, если
три первых Евангелия от Марка, от Матфея, от Марка, от Луки Евангелия достаточно такого вот простого понимания, скажем так, вот можно прочитать, и, может быть, даже не так много возникнет вопросов, то, конечно, Евангелие от Иоанна, это уже Евангелие очень-очень глубокое, и там вопрос на вопросе, там уже, скажем так, может быть, даже и человеку, который никогда не читал Евангелие, то все-таки настойчиво попросить прочитать вначале первые три Евангелия, а Евангелие от Иоанна уже, может быть, читать с руководителем. то есть с каким-то духовным учителем, потому что там могут возникать вопросы и могут возникать какие-то недоумения.
То есть требуется толкование какое-то, да?
Да. Если человек еще в этом как бы не научен пользоваться правильно текстами Священного Писания, то вот так же, как вот очень с опаской можно рекомендовать человеку читать Ветхий Завет, если он никогда не читал Иоанн. Ветхий Завет очень есть отдельные книги, великолепные книги, которые можно и новоначальному прочитать. Псалтырь, притчи Соломона, книга Экклезиаста, святого праведного Иова, но опять же тут уже с руководством, потому что там есть свои сложности. То есть отдельные книги. Но когда, если вот человеку посоветовать новоначальному прочитать Ветхий Завет, то, наверное, все-таки лучше это сделать с помощью закона Божьего. То есть в законе Божьем кратко, просто, достаточно вот с объяснениями, необходимыми для именно вот этого вот начального возраста. Ну, вот именно не в смысле, возраст имеется духовного начала.
Духовного, да.
Вот, поэтому я вот со своей стороны всегда, если есть необходимость человеку что-то прочитать, я советую, конечно, прочитать прежде закон Божий и читать Евангелие. Даже вот Евангелие, а не апостол, потому что апостол достаточно тоже сложно уже, это уже надо, ну...
Я уж не говорю про апокалипсис.
Да.
Тоже от Иоанна ведь.
Да, и все-таки мы же должны помнить, что святой апостол Иоанн писал Евангелие, уже как бы восполняя все остальные, которые на него книги были написаны. Поэтому, конечно, он уже такую вот духовную сторону ставил на первое место. И, конечно, уже вот все, что он видел, не хватало предыдущим книгам.
Ну, вообще, эта тема очень такая достаточно глубинная, глубокая и широкая, тема. И глубокая, поэтому я думаю, что, может быть, действительно, вот когда-то есть смысл и немножечко нам с вами хотя бы приблизиться к этой теме.
Да, возможно, будет, потому что тема очень глубокая, и надо заниматься достаточно серьезно.
Ну, возвратимся вот к Евангелию от Матфея, от апостола, его называют апостолом и первым евангелистом. Вот смотрите, не судите, да не судимы будете, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Как мы все-таки вот сейчас, вот, возможно, вот эти вот слова мы, наверное, должны как-то вот почувствовать, особо прочувствовать перед постом, да? И как мы должны вот эти слова понять, просто вот мы сейчас православные люди, православные христиане, как мы их должны понимать?
Ну, собственно, сказано это все открытым текстом, и несмотря, что это было сказано Господом 2000 лет назад, но это до сих пор актуально, и, наверное, будет актуально до конца земного существования человечества, земных дней. То есть, да, действительно, если человек хочет помочь своему ближнему чем-то, то он не должен вот начинать заниматься тем, что будет глядеть на его грехи, его пороки, подмечать это все, ему в этом говорить, укорять в этом. Да? То есть он должен, прежде всего, должен сам стать святым, то есть к этой святости стремиться. А вот когда такой вектор его жизни будет создаваться, то как помочь ближнему, он всегда будет знать. То есть надо ему сказать о пороках, или он будет знать, что это бесполезно говорить о грехах своего ближнего, потому что тот все равно не поймет, а лишь озлобится, да, а еще и может хуже того, поссорятся люди. Или же, например, да, надо сказать, чтобы не было недоумений, чтобы не возникло, да, что таких вот вопросов, что почему же ты мне сразу же об этом не говорил, да, то есть человек, стремящийся жить духовно, он и, соответственно, понимает ту или иную ситуацию несколько по-другому. Не впрямую, как вот она вот есть, видится, да, а все-таки еще и вот с теми духовными посылами, которые могут возникать. Поэтому актуально до сих времен. И вот, опять же, время поста, наверное, время, когда можно даже попытаться сделать, как-то это опытно прожить, как-то сам он просветлел, ну и, соответственно, этим засвидетельствовал своим ближним о том, что поститься нужно, поститься – это дело вот такое вот важное, что это некое такое создание искусственное трудностей для того, чтобы человеку иметь возможность закалиться, укрепиться, чтобы те житейские ситуации, которые будут возникать в жизни человека, чтобы вот опять же пост, он был, ну, как некоторым таким подготовкой вот к этим вот жизненным ситуациям, то есть как бы такой тренировкой. Порой еще вот очень как бы так вот уместно на исповеди, вот, когда спрашиваешь, поститесь вы или нет, и когда вот, ну, тот или иной ответ следует, то я привожу такое, что ли, ну, сравнение, говорю, что вот среда-пятница – это время, когда мы учимся, а посты – это время, когда мы сдаем экзамен. То есть вот среда-пятница – это время удобное посмотреть, что у нас не хватает чего. Да? То есть среда-пятница, каждую неделю вот оно идет, идет, и вот достаточно легко. Ждать специально Великий пост или ждать специально Рождественский пост не надо.
Пожалуйста, учитесь.
Да. Вот учитесь, вот научайтесь.
Краткие вот эти.
Советуйтесь. А когда при время поста, давайте сдадим экзамен. Вот тоже такое вот, к слову сказать, посоветовать слушателям.
Ну что ж, я думаю, что нам, наверное, пора заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Что бы вы, батюшка, хотели пожелать нашим радиослушателям в начале поста, рождественского поста?
Пожелать, опять же, некой мудрости, разумения, и чтобы пост вот, ну, что ли, добавил этих составляющих.
Может, читать Евангелие, да?
Ну, вот. Конечно, читать Евангелие, чтобы вот по молитвам святого апостола Матфея Господь нас просвещал, давал нам верное понимание евангельских текстов, чтобы мы постепенно приходили к такому состоянию, что без знания, погружения в евангельские тексты нам вот было бы тяжело жить. То есть мы бы как бы к этому вот действительно устремлялись бы и из благодатного такого источника черпали силы духовные, телесные, достойно пройти пост, получить добрые плоды и этими плодами пользоваться.
Спасибо большое.
Спасибо
вам.
Спасибо, Господи.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя Флоры и Лавры в селе Косолино, проректор по воспитательной работе Екатеринбургской духовной православной семинарии. До свидания, батюшка, до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.